говорит Радио Свобода. В российских школах пройдут последние звонки, но выпускникам расслабляться рано.
Последний звонок – это скорее начало, а не конец школьного испытания.
Очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. Приблизит или отдалит он возможность нанесения военного удара по Ирану?
Президент Обама верит, что дипломатические возможности еще не исчерпаны, но это окно уже закрывается.
Конкурс «Евровидение в Баку». Азербайджанские правозащитники считают напрасно выброшенными на ветер многие миллионы долларов, потраченные на его проведение.
В преддверии Евровидения местные правозащитники развернули кампанию «Пой для демократии».
Кто в этом году претендует на победу в теннисном турнире «Ролан-Гаррос»?
Испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Вот два фаворита «Ролан-Гарроса» в этом году.
Выставка цветов в Челси как отражение английского национального характера.
В Англии нередко говорят: «Лето не начнется, пока не откроется выставка цветов в Челси».
Эти и многие другие темы сегодня в выпуске программы «Время свободы. План на неделю». Основные события, которые Радио Свобода будет освещать в течение предстоящих 7 дней с 21 по 27 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Но начнем с сегодняшних событий. В Чикаго сегодня начинается саммит Североатлантического союза, главная тема которого – выработка стратегии НАТО в Афганистане. Только что закончилось другое очень крупное международное событие – саммит Большой Восьмерки. Он прошел в Кэмп-Дэвиде. Об итогах этого саммита рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
В отличие от своего предшественника Джорджа Буша, который часто приглашал иностранных гостей в Кэмп-Дэвид, Барак Обама до сих пор встреч с иностранными лидерами в загородной резиденции американских президентов не проводил. Никогда до сих пор в Кэмп-Дэвиде не собиралось и такое большое число иностранных лидеров. Идея проведения саммита «Восьмерки» в этом тихом и живописном месте заключалась в том, чтобы встреча прошла в неформальной обстановке. Каждому из гостей был выделен отдельный коттедж, а беседы проводились в сравнительно небольшом зале заседаний. Судя по всему, создать неформальную и расслабленную обстановку удалось. Как сообщается, участники саммита даже нашли время, чтобы посмотреть трансляцию финального матча Лиги чемпионов по футболу. Помимо встреч в полном составе, президент Обама провел отдельные беседы с каждым из участников. Как сообщил представлявший Россию премьер-министр Дмитрий Медведев, он передал американскому президенту письмо от Владимира Путина, который отказался ехать на саммит, сославшись на занятость. Как и предполагалось, главной темой обсуждения на саммите стал кризис в еврозоне. И хотя никаких конкретных решений по этому вопросу участники встречи не приняли, им удалось прийти к согласию о том, в каком направлении должны развиваться меры по преодолению этого кризиса.
Today we agreed that we must take steps to boost confidence and to promote growth and demand while getting our fiscal houses in order.
Выступая перед журналистами по завершению встречи, президент Обама сказал, что стороны считают необходимым принять меры по укреплению доверия к экономике их стран, стимулированию роста и преодолению финансовых проблем. Что касается самой острой европейской проблемы сегодня, а именно ситуации в Греции, то президент Обама сказал, что участники встречи едины во мнении о необходимости сохранения целостности еврозоны. Мы согласились с тем, что еврозона должна быть сильной и связанной, и мы подтвердили нашу заинтересованность в том, чтобы Греция продолжала оставаться в еврозоне, соблюдая взятые на себя обязательства. По словам американского президента, на встрече обсуждались такие вопросы, как энергетика, продовольственная безопасность, а также положение в Афганистане, Иране, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Особое внимание было уделено ситуации в Сирии. В заключительном документе саммита содержится призыв ко всем конфликтующим в Сирии сторонам придерживаться взятых ими на себя обязательств в рамках совместного плана ООН и Лиги арабских государств. Как сообщил заместитель помощника президента Обамы по вопросам национальной безопасности Бен Роудс, в ходе дискуссии в Кэмп-Дэвиде американский президент выразил мнение, что сирийский лидер Башар Асад должен уйти от власти. Как известно, подход России к сирийскому вопросу отличается от позиции, которой придерживаются другие участники саммита. Но по поводу заключительного документа у российской стороны возражений не возникло.
И Владимир Дубинский сейчас на линии прямого эфира. Владимир, здравствуйте. Участники саммита «Восьмерки», за исключением Дмитрия Медведева, переезжают в Чикаго, где будет проходить саммит НАТО. Какова повестка дня этого форума?
Доминирующей темой на саммите в Чикаго будет война в Афганистане. Эта война продолжается почти 11 лет. Она унесла жизни более 3000 военнослужащих НАТО и десятков тысяч афганцев. Цель участников саммита в Чикаго – договориться о том, как покинуть Афганистан, не допустив, чтобы в этой стране вновь возникла ситуация, которая царила там во время правления талибов и которой воспользовались лидеры террористов. Предполагается, что все войска НАТО должны покинуть Афганистан к 2014 году. Некоторые участники коалиции, Франция, например, хотят, чтобы их солдаты вернулись домой еще раньше. Два дня назад новый президент Франции Франсуа Олланд заявил здесь, в Вашингтоне, что он намерен выполнить свое предвыборное обещание и вернуть 3000-ный французский контингент домой к концу этого года. Это значит, что вся ответственность за поддержание безопасности и порядка в Афганистане рано или поздно ляжет на плечи афганского правительства, афганской армии и полиции. Совершенно очевидно, что для этого нищему Афганистану понадобится помощь. По самым скромным подсчетам, обучение афганских сил безопасности и поддержание их на должном уровне обойдется западным странам 4 миллиарда долларов в год. Но в эпоху финансовых кризисов, рецессий и дефицитов государственных бюджетов найти эти деньги нелегко. Не менее сложная задача – это то, как вывести 100 тысяч военнослужащих из Афганистана. Географически есть два пути – южный через Пакистан и северный через бывшие советские республики, Средней Азии и Россию. Оба связаны со сложностями, как техническими, так и политическими. Другой потенциально острый вопрос на саммите – это планы развертывания системы противоракетной обороны в Европе. Страна, которая более других возражает против этого, Россия, на саммите в Чикаго не представлена. Но именно ее лидеров НАТО необходимо убедить в том, что система ПРО не несет для России угрозы. Вот эти темы будут доминировать на саммите. В связи с саммитом в Чикаго приняты повышенные меры безопасности. Ожидается, что там пройдут крупные демонстрации протеста. По самым последним сообщениям, обстановка сейчас в городе спокойная. Однако накануне там были арестованы трое молодых людей, которых подозревают в планировании терактов. Все трое американцы. Прокуратура назвала их анархистами. Адвокаты же молодых людей заявляют, что обвинения ничем не обоснованы и что полиция переусердствовала.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Теперь о еще одном событии. На этот раз в России, в Петербурге, вслед за Москвой сегодня была организована акция под названием «Контрольная прогулка». За развитием событий следила наш корреспондент Татьяна Вольцкая. Татьяна, как проходила сегодняшняя акция?
Сегодняшняя акция проходила, на удивление, как-то весело, бодро, при замечательной погоде, на солнечных улицах города. Даже для самих организаторов пришло неожиданно много народу. Ну, по разным оценкам, мне кажется, около 1000, может быть, немножко больше. Кому-то показалось меньше, кому-то даже 2. Но в любом случае это было больше, чем, конечно, ожидалось. И вот эта вот колонна, которая шла по Невскому с белыми шарами, лентами, она производила совершенно замечательное впечатление. И также на меня сначала произвели замечательное впечатление полицейские, которые шли рядом, в общем, совершенно никому не мешали. Ну, вот как-то все было по умолчанию. Вроде бы это не акция, просто прогулка, но тем не менее полицейские почему-то их охраняли. И автозак полз рядом, и машины полицейские тоже. Ну, вот когда дошли до площади искусства, стали уже петь песни с припевом «Путин, лыжи, Магадан», на такую лирическую песню про чувства, но вот с таким припевом. Тут как-то не выдержали полицейские, стали объявлять в мегафон, что вот выступление публичное, несанкционированное, это такая-то статья, такое-то нарушение. Но когда стали другие песни петь, то, в общем, это уже перестало волновать полицейских. И немножко, конечно, напряглись гуляющие, потому что известно было, что на Исаакиевского были стянуты силы ОМОНа. Действительно, подтянулся второй автозак, и ОМОНовцы, и полицейских было очень много. И, в общем, гуляющие как-то были ко всему готовы, что вот на обратном пути могут кого-нибудь забрать. Но обошлось. И, тем не менее, обратно шли тоже с песнями. И уже после прогулки договорились опять же гулять в следующее воскресенье тоже в 3 часа. Правда, маршрут пока еще неизвестен. И на эту прогулку, а именно на белые шарики, собирали очень весело и так громогласно деньги в большинстве.
большую пустую банку пластиковую из-под воды.
То есть участники разошлись после сегодняшней акции, когда она завершилась?
Какая-то часть разошлась, а какая-то осталась на Исаакиевской площади, присоединилась к бессрочной тамошней прогулке. Так что можно сказать, что это движение как-то разрастается, ширится и, я бы сказала, становится веселее.
А существует ли опасение, что акцию на Исаакиевской разгонит ОМОН?
Ну, в общем, начинаются такие опасения, потому что уже в блогах, кстати, сегодня на прогулках было много известных блогеров, и вот в блогах уже люди пишут, что как-то вот к ним начали подходить полицейские, говорить, что они тут делают, зачем, просить убрать вещи со скамеек, кто-то получает какие-то угрозы. То есть вот как-то какие-то тучи начали сгущаться над этим. Ну, не исключено, что по примеру московских разгонов, конечно, тут же все очень связано. Вот, так что люди немножко как-то поеживаются и опасаются. И, конечно, действительно, вот я тоже своим глазам верю, если в прошлые дни, в первые дни, в первую неделю как-то, ну, трудно было даже глазами отыскать двух полицейских, дежуривших там на обычном посту, и их машину, паркованную в другом ряду, то теперь действительно стоят автобусы, автозаки, ОМОН. Как-то вот такое впечатление, что люди к чему-то готовятся. Ну, к чему, непонятно.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 25 мая в пятницу в российских школах по традиции прозвенит последний звонок, и все уроки для выпускников этого года останутся позади, по крайней мере, формально. Потому что после последнего звонка начинается самое главное испытание – сдача единого государственного экзамена. Смогли ли привыкнуть российские школьники и учителя к новой форме государственной аттестации, и каким образом они готовятся к предстоящим экзаменам, выясняла моя московская коллега Тамара Леленкова.
Прощание со школы еще с советских времен омрачено предстоящими экзаменами. Учеба вроде бы закончилась, но в ближайшие месяцы еще зубрить и зубрить. Или, как говорят современные педагоги, натаскивать и натаскивать. Правда, государственные экзамены теперь сдают не обязательно в родной школе, где, как известно, и стены помогают. И даже одноклассника, у которого можно что-то спросить, вполне вероятно, рядом не окажется. Рассказывает Наталья Земцова, учитель с 20-летним стажем работы в подмосковных и московских школах.
Я считаю, что это очень хорошо. Дети стали понимать, что это лучше, чем такой экзамен, который был раньше. Это легче. Ну, конечно, натаскивание происходит. С другой стороны, не как объяснение на уроке, а просто логическое мышление развивается. И дети понимают, что там действительно свои какие-то внутренние ресурсы человек поднимает. Они просто действительно как это робота. Раньше учили просто робота. Сейчас дети думают. И главное, честно. Раньше, я говорю, я 10 лет говорила, что из 6 заданий 3 могли только решить они. Остальные решали учителя. Честно решали. Правда? На те же экзамены, на те же медалистов. А сейчас они решают сами. Действительно, никто им не мешает. Если хочешь, решай. Дом занимайся с репетиторами. Правда, на то пошло? Я считаю, что это честно. Раньше было ненормально. Мне никогда раньше не нравился экзамен. В области работала и в Москве. Просто я говорю, я везде это пропагандирую, что везде ЕГЭ – это самое лучшее.
По отличие от Натальи Земцовой, моя следующая собеседница, преподаватель физико-математического лицея Алла Федорова, по-прежнему недовольна введением новой формы экзамена. Я спросила у нее.
Приспособились уже к ЕГЭ, вот можно не готовить специально к нему, потому что называется натаскивать.
Вся беда в том, что как раз приходится натаскивать. И это очень плохо. Это такой наносит вред, потому что, по большому счету, детей не развивают. Получается, в какое-то определенное засовывают вот ложе, шаг влево, шаг вправо, проблема. Я работаю сама в физико-математическом лицее, и то, что было 20 лет, и то, что сейчас, это большая разница. Мы еще как-то трепыхаемся, мы еще пытаемся и такие темы давать, и другие темы, которые в ЕГЭ сейчас не присутствуют. И очень трудно объяснить. Но детям еще можно. Очень трудно объяснить родителям, что математика шире, чем это ЕГЭ. И что, в конце концов, не столько математики должны научить, сколько научить мыслить, учить, рассуждать, да, уметь высказывать свою мысль, анализировать. А сейчас родители требуют, чтобы детей подготовили хорошо к ЕГЭ. Это первое. Второе, у меня, например, сейчас полная неприятие тех критерий, по которым оценивают задание цель. Потому что, опять-таки, то, что мы детям объясняем, что это так нельзя делать, или это грубая ошибка, или это идет от непонимания, то сейчас это вполне можно допустить ту или иную ошибку, и даже за это не будет наказано. То есть какая-то вот эта процентомания, которая когда-то была в 80-е годы, она вот сейчас расцветает просто. И плюс все равно, чушь греха скрывать, но все равно получается, как бы подтасовываем факты, чтобы постоянно у нас не так все было страшно, плохо.
Что правда, то правда. Уровень подготовки российских школьников зависит от множества причин. Однако я предлагаю послушать образцово-показательных учеников, учащихся лучше московской школы, лицея номер 1535.
Трудности возникают только когда не учишь. Если ты учишь, то как бы все в порядке у нас, потому что подготовка вузовская, поэтому лучше все учить, и тогда проблем не будет.
Ну, в принципе, зависит от темы, потому что учитель очень хороший, и главное делать домашние задания.
Главное вот то, что все зависит от тебя, будешь ли ты учить, и еще вот много зависит от права, бывает очень сложно, и бывает полегче.
У кого-то какие-то вот свои есть вещи, которые западают?
Ну, русский, таких проблем нет, потому что у нас все же есть какая тема, то надо повторять перед контролем или самостоятельными работами, потому что тем очень много, и объем материала тоже очень большой. Еще достаточно посмотреть на наши, так сказать, справочные материалы по русскому языку, и поэтому, скорее всего, лучше надо каждый выходный так память обновлять.
Ну да, у меня есть иногда проблемы, но в предыдущие разы я не учил некоторые правила, вот, например, написание слова, и поэтому у меня больше всего с этим проблема, а вот запятые уже меньше проблем, проще.
Русский язык – первый обязательный экзамен, который российские школьники сдают в конце мая. Среди самых популярных по выбору предметов по-прежнему лидирует обществознание. За ним физика, история, биология, химия. Так что последний звонок – это скорее начало, а не конец школьного испытания. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, план на неделю, основные события, которые мы будем освещать на наших волнах в течение ближайших 7 дней. 23 и 24 мая в Египте проходит первый тур президентских выборов, первых после падения в прошлом году режима Хосни Мубарака. Предполагается, что после подведения итогов выборов власть в Египте будет передана Временным высшим военным советом гражданским властям. Среди основных претендентов на пост главы египетского государства бывший глава Лиги арабских государств Амр Муса и последний премьер-министр, назначенный в период правления Мубарака, Ахмед Шафик. Их основными соперниками являются два политика, которые придерживаются исламистских взглядов. Один из них, Мохаммед Мурси, выдвинут влиятельной религиозной политической организацией «Братья-мусульмане». О ситуации в Египте накануне выборов рассказывает фотограф, работающий в Египте, Ксения Никольская. Заметны ли были на улицах Каира приготовления к президентским выборам? Видна ли, может быть, какая-то наглядная агитация? Где организованы избирательные участки?
Ну, наглядной агитации очень много. Вот я ехала когда в аэропорт, мост, который соединяет центр города и ведет в сторону аэропорта, он весь был заклеен фотографиями там одного из кандидатов. Наглядной агитации очень много. Избирательные участки, они, как и везде в мире, обычно в школах расположены. Страна готовится к выборам, и несмотря на то, что многие люди как бы относятся к этому иронично и как бы не вполне доверяют тому, что происходит, по крайней мере, мне кажется, это большой и очень важный шаг для страны, да, потому что вот мои знакомые в воскресенье, по-моему, когда мы там в прошлое встречались, и были первые дебаты телевизионные, да, они все это воспринимали как очень важный исторический момент, потому что они прожили 30 лет в стране, где был один президент, и никто даже не подозревал, что когда-то его можно сменить, а здесь у них происходят настоящие как бы политические дебаты телевизионные. И все ждали дебат с таким журналистом известным Юсри Фуда, который очень известный политический комментатор и популярный, и такой уважаемый журналист. И, в общем, это очень большое событие. Это очень большое событие, и без шуток люди понимают, что они переживают исторический момент. И некоторые первый раз в своей жизни идут голосовать. потому что раньше они просто понимали, смысла никакого в этом не было, и игнорировали это событие. Вот люди, дожившие там до 30 с чем-то лет, они идут голосовать первый раз в жизни, сейчас собираются. И многие уже, кто живет за границей, это тоже первый раз происходит в истории Египта, что египтяне, проживающие за границей, имеют право голосовать, потому что их проживает там очень много.
Иногда поступают сообщения о напряженности в Каире и в других городах. Чувствуется ли эта напряженность?
Ну, конечно, чувствуется, там перекрываются улицы. Вот в Аббаси, когда последний раз были вот эти вот беспорядки, непонятно толком, если честно, с чем связанные, потому что официальная версия, что вроде бы вот эти группы поддержки того кандидата, который представлял салафистов, вот эту экстремальную исламскую партию, да, его убрали с президентской гонки по причине того, что выяснилось, что у него матери американский паспорт, а это по египетским законам невозможно. И вот его сторонники, они там в Аббаси устроили такое вот сидение. Потом случились эти стычки там и с местными населениями, с подосланными какими-то бандитами. И там, да, район был перекрыт, и движение было неудобное, и пробки, и так далее, и так далее. Ну, оно есть, но я думаю, что это уже становится такой, знаете, как бы такой ежедневной рутиной в Египте, потому что это такой большой город, особенно Каир, что если там что-то происходит, не знаю, в соседнем районе, то через два квартала люди могут жить абсолютно адекватной, ничего не меняющейся и никак не побеспокоенной жизнью.
А есть ли ощущение, что военные действительно передадут власть гражданским институтам после того, как президентские выборы состоятся и глава государства будет избран?
Ну, я думаю, что если это произойдет, то, конечно же, человек, который будет новым президентом, он будет лояльно относиться, да, к военным. Потому что мы все знаем, что военные обладают таким количеством собственности в Египте, что очень легко от этой собственности никто не откажет.
А идут ли разговоры о том, что вот есть опасения, что исламисты захватят власть полностью и будет резкая исламизация Египта в ближайшие годы?
Ну, конечно, есть. Опасения есть такие. Люди более-менее, которые думают, их это все очень-очень волнует. Опасения есть. Ну, например, там, да, вот такой бытовой пример. В Доках, где находится Российский институт египтологии, и на самом деле посольство наше и так далее, и так далее. Там был такой магазин, в котором мы всегда покупали вино и пиво. И я, допустим, в этом магазине не была год, потому что я жила в другом месте. Но вот мы зашли с моим приятелем, и вдруг я увидела, что, к моему изумлению, интерьер магазина изменился кардинальным образом. Там сидит тот же человек, который тебя узнает, с тобой здоровается. Но с прилавков исчезли все алкогольные продукты. На прилавках находится старый радиоприемник, старый магнитофон. Почему-то висит портрет Мусоргского, работы Крамского. И в глубине этого магазина, когда открывается дверь, как бы, да, вот во внутреннее туда подсобное помещение, там ты уже видишь холодильник с пивом. Но если ты эту дверь закроешь, тебе это в голову не придет, что этот человек торгует алкоголем. Хотя он торгует легально, законно, по лицензии и так далее, но, очевидно, он предпочитает не выглядеть так очевидно, да, чтобы его деятельность была не так очевидна, а работать только с теми людьми, которые его знают уже в течение многих лет и приходят и покупают у него вино и пиво. Ну, безусловно, это связано с настроениями общества, что он не хочет быть так вот на виду.
Ксения Никольская о ситуации в Египте накануне первого тура президентских выборов в этой стране. Вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю. Основные события, которые мы будем освещать в течение ближайших 7 дней с 21 по 27 мая. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
12:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Москве в протестном лагере на Арбате возле памятника Булату Акуджаве, по последним данным, находится около 100 гражданских активистов. К ним сегодня приехала помощник депутата Госдумы Липан Марева Алена Попова. Она предложила протестующим в ближайшее время собраться на открытый форум, чтобы выработать план дальнейших действий. Однако, где этот форум можно провести, она пока не знает, отмечает корреспондент радио «Свобода». В Петербурге не менее 1000 человек приняли участие в так называемой контрольной программе. Прогулки по аналогии с массовой московской акцией, которая прошла в неделю назад. Люди с белыми лентами и белыми воздушными шарами, символами протестной кампании за честные выборы, прошли от Исаакиевской площади к площади искусств. В итальянском регионе Эмилия-Романья сегодня днем после ночного землетрясения произошли повторные подземные толчки магнитудой около 5. Примерно в час дня толчки ощутили жители населенных пунктов вблизи города Феррара. В результате оказались разрушены еще несколько строений, устоявших, но поврежденных ночным землетрясением. Сирия сегодня в 150 метрах от конвоя, сопровождавшего главу международных наблюдателей в этой стране, генерала Роберта Муда, взорвался установленный на обочине дороги фугас. Никто не пострадал. В столице Ливии Триполи умер Абдельбасет Эль-Миграхи, бывший сотрудник ливийских спецслужб, осужденный по делу о теракте над шотландским городом Локерби в 1988 году. Миграхи скончался сегодня в своем доме в возрасте 59 лет. В прошлом месяце его сын сообщал, что отец был госпитализирован в связи с необходимостью переливания крови. В Сербии сегодня проходит второй тур президентских выборов. По данным последних опросов, больше шансов стать президентом у бывшего главы государства, лидера демократической партии Бориса Тадича. В американском городе Чикаго открылся саммит НАТО. Главная тема, которую предстоит обсудить участникам, — ситуация в Афганистане.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Основные события, которые Радио Свобода будет освещать в течение предстоящих 7 дней с 21 по 27 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить, представлю одну из передач «Радио Свобода», которые выйдут в эфир в течение предстоящих 7 дней. В среду, 23 мая, в 11 часов вечера по московскому времени, вы впервые услышите очередной выпуск журнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Автор программы рассказывает о ее содержании.
Откроет выпуск радиожурнала рассказ о новом издании собрания стихотворений Константина Вагинова «Песня слов». Составитель книги Анна Герасимова расскажет о том, как готовился этот сборник, кочевавший по российским издательствам почти четверть века. 16 апреля исполнилось 100 лет со дня смерти Августа Стринберга. Вы услышите эссе Бориса Парамонова о великом шведском драматурге, а о новой постановке «Сонаты призраков», осуществленной знаменитым режиссером Матсом Эком, рассказывает Наталья Казимировская, театровед, живущая в Стокгольме.
Спектакли Королевского драматического театра «Соната призраков» большую часть мужских ролей Мац передоверил женщинам, а часть женских – мужчинам. Девушку-молочницу играет Никлас Эк. Мумию – известный актер и не менее известный шведский драматург Стефан Гетте. Невесту Хумеля – актер и режиссер Этьен Гласер. Слугу Бенсона – сестра Матса Малин Эк. Даму в черном – жена Эка и его муза, блистательная балерина Анна Лагуна. Все перепуталось и переплелось на сцене, в доме, где собрались герои этой мистической, символической, трудно поддающейся расшифровке пьесы Стринберга. Главную роль старика Хумеля, зловещего срывателя масок, манипулирующего людьми, исполняет ведущая актриса драматона Стина Экман, знакомая российскому зрителю по фильму Ингмара Бергмана «Фанни Александр», где она сыграла роль Исмаила.
В 1994 году я сыграла в «Сонате призраков» роль Фрёкин. Спектакль поставил в драматоне польский режиссер Анджей Вайда. Но я носила в себе этот спектакль еще раньше, когда увидела в 73-м постановку Ингмара Бергмана. Я этого никогда не забуду. Отголоски бергмановского спектакля звучат в спектакле Матса. Это не значит, что он похож. Он не похож ничем. Совершенно иной спектакль. Но мне все время вспоминается Бергман. Что-то бергмановское в этом спектакле есть. Матс создает собственный мир. Это чудесный мир. В него надо уметь войти. Это было трудно. Но я отпустила себя и потом уже только наслаждалась. Это, оказывается, совершенно не важно для актера, кого он играет, кто это на сцене, мужчина или женщина. К старости полы перестают различаться. Это просто люди. Я была счастлива убрать все это дамское и прекратить думать, как я выгляжу, как я звучу. Я подумала, черт побери, в конце концов, я умная 57-летняя женщина. Сколько можно напрягаться и думать о том, как я села, как я встала. Есть более серьезные вещи, о которых можно подумать.
Действие пьесы «Соната призраков» Матс Эк перенес в дом престарелых. И вдруг в этой концепции многие вопросы, сложные и не всегда объяснимые эпизоды пьесы, становятся понятными.
Рассказ о Матсе Эке и его постановке «Сонаты призраков» слушайте в радиожурнале «Поверх барьеров», который выйдет в эфир в среду, 23 мая. А завершит программу интервью с израильским писателем Мейером Шалевым, который стал гостем прошедшей в Праге книжной ярмарки.
Дмитрий Волчек, автор и ведущий радиожурнала «Поверх барьеров». Первый эфир в среду, 23 мая, в 11 часов вечера. Время московское. Не пропустите. Время свободы, план на неделю. В Багдаде пройдет очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. В шестерку международных посредников, участвующих в переговорах с Тегераном, входят США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. О том, меняется ли отношение Запада к иранской ядерной программе, в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» говорит специальный помощник президента США Барака Обамы по контролю за вооружениями и оружием массового поражения Гэри Сеймор. С ним беседовала Ирина Лагунина.
Какое ощущение осталось у вас от иранской делегации? Тегеран на самом деле готов вести переговоры с международным сообществом?
Мне кажется, по сравнению с последней встречей в Стамбуле в январе 2011 года, иранская сторона на этот раз, в том, что касается начала реальных переговоров, была настроена намного более серьезно. Было намного меньше позы, они не выдвигали никаких предварительных условий. Они были готовы говорить о проблемах, непосредственно связанных с ядерной программой, и они согласились на новый раунд переговоров в Багдаде. И, кстати, именно иранская сторона предложила провести до этого багдадского раунда встречу заместителей глав делегаций, чтобы детально обсудить повестку дня и формат переговоров. Так что мы уехали из Стамбула с ощущением, что переговорный процесс начался. Приведет ли этот процесс к какому-то соглашению? Сейчас еще слишком рано судить об этом.
Есть мнение, что иранцы за эти годы научились с помощью переговоров с международным сообществом тянуть время. Что отличает эту попытку начать диалог?
Я думаю, время работает на нас, потому что в конце июня и в начале июля вступит в силу намного более широкий пакет финансовых и нефтяных санкций. В конце июня США введут санкции против Центрального банка Ирана, а в начале июля вступит в силу бойкот иранской нефти со стороны ЕС. Так что с нашей точки зрения, время работает на нас. Чем ближе мы приближаемся к лету, тем больше беспокойства по поводу грозящих санкций заставляет иранскую сторону искать возможные соглашения. Тем сильнее наша позиция.
Вы сами об этом говорили, это было неоднократно заявлено до начала переговоров, что на этот раз никаких подачек, никаких пряников Ирану предложено не будет. Но я хотела бы поднять вопрос о другом мотивирующем факторе – ядерное оружие Израиля. Господин Нетаньяху уже заявил, что переговоры с Ираном – халява для Тегерана. Но ведь именно ядерное оружие Израиля в какой-то степени провоцирует руководство в Тегеране. Можно ли что-то сделать в этой области?
Мы рассматриваем проблему иранской ядерной программы того, что делает Иран. И мы предложили Ирану сотрудничество в области мирной атомной энергии. И мне кажется, что на встрече в Стамбуле иранская сторона проявила некоторый интерес к этому предложению. Так что любой прогресс, который мы достигнем в отношениях с Ираном, будет основан на сочетании факторов. Какого-то сотрудничества и каких-то попыток снизить давление на иранскую сторону. Но мы не собираемся выступать посредником между Израилем и Ираном. Мне представляется, что Иран должен признать право Израиля на существование и поддержать ближневосточное урегулирование через создание двух государств. Но цель этих переговоров – исключительно иранская ядерная программа, а не остальные политические вопросы.
Если начавшиеся переговоры ни к чему не приведут, каким будет следующий шаг?
Президент Обама сказал, что верит, дипломатические возможности еще не исчерпаны, но это окно уже закрывается. И, как я сказал, мы будем продолжать увеличивать экономическое и политическое давление с тем, чтобы убедить Иран, что он должен сесть за стол переговоров и отнестись серьезно к тому, чтобы снять сомнения международного сообщества в характере иранской ядерной программы. Президент также заявил, что его политика состоит не в сдерживании Ирана. Его политика состоит в том, чтобы не допустить возможности появления у Ирана ядерного оружия. А поэтому рассматриваются все варианты, что можно сделать, чтобы не допустить создания ядерного государства Иран.
Мы беседовали со специальным помощником президента США Барака Обамы по ядерному разоружению Гэри Сеймором.
Вопросы ему задавала моя коллега Ирина Лагунина.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Основные события, которые Радио Свобода будет освещать в течение предстоящих 7 дней с 21 по 27 мая. У микрофона Андрей Шароградский. В Азербайджане завершается подготовка к финальной части песенного конкурса Евровидения, которая начнется 22 мая. Независимые наблюдатели отмечают, что власти республики превратили в целом развлекательное мероприятие в громадный пропагандистский проект, в то время как в стране не решаются многие социальные проблемы. Гражданские правозащитные организации, указывающие на нарушение прав человека в Азербайджане, провели специальную международную кампанию «Пой для демократии», передает бакинский корреспондент Радио Свобода Фарид Ариф Оглу.
Уже за неделю до начала конкурса в центре Баку во избежание автомобильных пробок было ограничено движение транспорта и запрещена парковка частных автомобилей. В распоряжение туристов предоставлены бесплатные комфортабельные автобусы, курсирующие по специальным маршрутам, охватывающим аэропорт, крупные отели, достопримечательности города и места проведения концертов. С наступлением темноты проводится световое шоу на огненных башнях, трех новых 30-этажных зданиях, напоминающих по форме языки пламени и символизирующих Азербайджан, который в древности назывался «Страна огней». Эти три небоскреба, построенные в горной части Баку, облеплены тысячами осветительных ламп, посредством которых создаются различные эффекты от горящего огня до мерцания алмазов. Световые эффекты хорошо видны практически со всех точек города. Особенно красиво башни смотрятся с Приморского бульвара, куда вечером выходят прогуляться многие бакинцы и гости столицы. Кстати, в связи с Евровидением была ускорена реализация проекта по продлению бульвара еще на 3 километра. Бульвар как раз дотянулся до мыса в юго-западной части Бакинской бухты, где специально к Евровидению в рекордно короткие сроки, всего за полгода, построен концертный комплекс «Баку Кристалл Холл» на 23 тысячи зрительских мест. И это здание, на фасаде которого по периметру установлены 45 тысяч кристаллов, в вечернее время переливается разными цветами. В Баку Кристалл Холл 22 и 24 мая состоятся полуфиналы конкурса, а 26 числа в финале определится победитель Евровидения. Здесь уже прошли первые репетиции исполнителей конкурса. За этими выступлениями наблюдал обозреватель по вопросам культуры информационного агентства «Туран» Самира Наджаф, любезно согласившаяся поделиться впечатлениями об увиденном в Баку Кристалл Холл.
Наш Баку Кристалл Холл впечатляет своими размерами и причудливой архитектурной формой. Журналисты могут наблюдать репетиции конкурсантов прямо в зале, где пробируется также светотехника и звук. Система освещения Баку Кристалл Холл, состоящая из более 2500 проекторов, была привезена из Германии. На сцене в комплексе установлены светодиодные экраны площадью более 1300 квадратных метров. Они расположены в форме электронных окон. Оформлением этих экранов занимался Флориан Фидер, дизайнер самых крупных музыкальных шоу мира. Сцены и подиумы арены представлены в формате 3D, и на экране зрители шоу могут увидеть удивительный вид ночного Баку. Что касается конкурсантов, то первое место авторитетной букмекерской конторы пророчат певицы марокканского происхождения из Швеции Лурин. Второе место букмекера отдают известной итальянке Нине Вилли, и за ней следует полюбившиеся бакинской публике бурановские бабушки из России. Также в проект-центре Баку Кристалл Холл впервые за всю историю Евровидения используется новая техника голосования на основе сенсорного киоска, предложенная оргкомитетом Евровидения и Европейским вещательным союзом. Так журналисты, аккредитованные фаны, а также представители делегаций разных стран могут проголосовать за полюбившуюся им страну. И здесь среди фаворитов также Ларин и бурановские бабушки.
Однако оппоненты власти в Азербайджане не разделяют эйфорию по поводу Евровидения. Они считают, что в стране, где средняя зарплата чуть выше $400, конкурс можно было бы провести поскромнее, а сотни миллионов долларов, потраченных на него, направить на решение насущных социальных проблем. При этом активисты гражданского общества обращают внимание, что строительные работы сопровождались массовым нарушением прав собственности бакинцев, чьи дома сносились без выплаты справедливых компенсаций. Чтобы привлечь внимание к проблемам с правами человека в Азербайджане, в преддверии Евровидения местные правозащитники развернули кампанию «Пой для демократии». О целях и результатах кампании рассказал один из ее инициаторов, директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.
Нас с самого начала обвиняли в политизации данного конкурса, но я считаю, что это не так, так как наш общеизвестный конкурс Евровидения проводит Европейский вещательный союз, одним из основополагающих принципов которого является содействие свободе выражения и свободе слова. Следовательно, там, где проводится конкурс Евровидения, я считаю, что не должны быть за решеткой журналисты, не должны быть нарушаться основополагающие свободы, связанные с свободой выражения и другие демократические свободы. К сожалению, за последние годы в Азербайджане ситуация с правами ухудшается, и этому есть многочисленные доказательства. Так, за последний год в Азербайджане было арестовано 7 журналистов, и все это произошло как бы в год в преддверии Евровидения. В массовом порядке нарушаются права собственности граждан, дома граждан в центре города сносятся, им не выплачиваются соответствующие компенсации. Бывают также случаи, когда граждан просто предоставляют некачественное другое жилье. Мы считаем, что наша компания достигла частично своих целей. Мы смогли привлечь внимание международной общественности к проблеме с правами человека в Азербайджане, а в частности проблемы со свободой слова, проблемы со свободой самовыражения, проблемы с правом собственности, свободе собраний, свободе выборов. Я считаю, что на протяжении последних месяцев особую поддержку нам оказали мировые ведущие средства массовой информации, которые проявили большое внимание фактом нарушения прав человека и вопросом коррупции в Азербайджане. Считаю, что это не пройдет бесследно для нашей страны. И мы даже получили небольшие результаты. 17 узников совести, которых были признаны со стороны международной амнистии, на свободу вышло 5 человек. Мы ожидаем также, что в преддверии Евровидения власти отпустят еще некоторых. Мы также хотели продолжить данную кампанию и после Евровидения. Мы очень должны быть благодарны и международным правозащитным организациям, которые нам оказали непосильную поддержку и проводили эту кампанию с нами вместе.
Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
На волнах Радио Свобода программа «Время свободы. План на неделю». Одно из самых популярных в мире спортивных событий начнется в Париже в следующее воскресенье, 27 мая. Стартует открытый чемпионат Франции по теннису, турнир серии «Большого шлема», известный под названием «Ролан Гаррос». Об истории турнира и подготовке к нему наш парижский корреспондент Елизавета Алисова.
Испанец Рафаэль Надаль и Серб Новак Джокович – вот два фаворита Ролан Гарроса в этом году. И кто бы из них не одержал победу, эта победа должна пополнить список рекордов открытого чемпионата Франции по теннису. В интервью «Радио Свобода» о главной интриге турнира рассказал журналист Филипп Марья, глава отдела теннис французской спортивной газеты «Экип».
Два теннисиста в этом году будут играть действительно по-крупному. Прежде всего, Рафаэль Надаль. Наделя можно считать хозяином положения, ведь он уже 6 раз становился победителем Ролан Гарроса. Если в этом году он снова выиграет, то он побьет рекорд Бьорна Борга. Оба они 6 раз выигрывали Ролан Гаррос. В этом году у Наделя есть шанс стать 7-кратным победителем. Это может стать историческим моментом. Надаль станет теннисистом, одержавшим больше всего побед в истории Ролан Гарроса. Вторая интрига турнира – Новак Джокович. На сегодняшний момент он победитель 3 других турниров «Большого шлема». Если он станет победителем Ролан Гарроса, то на его счету будет победа во всех 4 турнирах, и он станет обладателем «Большого шлема». Единственным обладателем «Большого шлема» был Род Лейвер в 1969 году.
В июле прошлого года первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу на Уимблдонском турнире, в сентябре на открытом чемпионате США, а в январе на открытом чемпионате Австралии. И даже если считается, что для того, чтобы стать обладателем «Большого шлема», необходимо одержать победу на 4 турнирах в одном сезоне, победа Джоковича в 2 сезонах 2011-2012 год все равно войдет в историю. За последние 40 лет такое не удавалось ни одному теннисисту. Что касается женских соревнований, то особое внимание во Франции привлекает к себе первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко. В начале сезона она уже одержала победу в первом турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Австралии. Журналист Филипп Марья, глава отдела теннис французской спортивной газеты «Экип», надеется на победу белорусской теннисистки.
В женских соревнованиях мы во Франции с нетерпением ждем игры Виктории Азаренко. Ведь белорусскую теннисистку тренирует французский тренер. У нее французский массажист, и недавно стало известно, что ее консультирует Амели Морисмо, бывшая французская чемпионка и бывшая первая ракетка мира. В общем, это нам во Франции льстит. Мы ждем ее игры и надеемся на ее победу.
Ролан Гаррос – единственный турнир из четверки турниров «Большого шлема», в котором игра проходит на грунтовых кортах. Уимблдонский турнир проводится на травяных кортах, а открытые чемпионаты США и Австралии – на кортах с твердым покрытием. Именно поэтому Ролан Гаррос считается самым сложным турниром «Большого шлема», ведь игра на грунтовом корте более продолжительная и во многом зависит от погодных условий. Впервые открытый чемпионат Франции по теннису состоялся в 1925 году, а с 1928 года он проходит на кортах теннисной арены Ролан-Гаррос на западе Парижа. Решение о строительстве стадиона Ролан-Гаррос французские власти приняли после победы в Кубке Дэвиса в 1927 году так называемых четырех мушкетеров – французских теннисистов Жака Бруньона, Жана Баратра, Анри Каше и Рене Лакоста. В то время для проведения ответной встречи в Париже не было теннисной арены достаточной вместительности. Новая теннисная арена была названа в честь погибшего во время Первой мировой войны французского летчика Ролана Гарроса, который первым совершил беспосадочный перелет через Средиземное море в 1913 году. Ролан Гаррос был членом клуба «Стад Франце» и другом президента клуба, на кортах которого проходили турниры до строительства нового стадиона. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. Ежегодное цветочное шоу «Челси» открывается в Лондоне официально 22 мая. Эта цветочная выставка проводится уже много лет и, вне всякого сомнения, является самым престижным в мире событием в области садового дизайна и цветоводства. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» в британской столице Наталья Голицына.
Ежегодно в 20-х числах мая в одном из самых фешенебельных районов Лондона, Челси, Королевское садоводческое общество организует выставку, на которой демонстрируют свое искусство крупнейшие садовые дизайнеры со всего мира. На выставке проходит конкурс на лучшую экспозицию, и победители удостаиваются золотых медалей. В будущем году цветочная выставка в Челси будет отмечать столетний юбилей. Считается, что английский национальный характер ярче всего проявил себя именно в садоводстве. Трудно найти в Англии дом без сада или хотя бы без палисадника. Именно поэтому англичане предпочитают селиться не в квартирах, а в отдельных домах. Имена крупнейших садовых дизайнеров здесь не менее известны, чем имена знаменитых художников или писателей. Престиж выставки в Челси подкрепляется обязательным присутствием на ее открытии королевы и членов королевской семьи. Именно поэтому она стала, наравне со скачками в Аскоте, крупнейшим событием светского сезона британской столицы. Билеты на выставку распродаются задолго до ее открытия. По традиции продается не более 157 тысяч билетов, так что попасть на нее можно только позаботившись об этом за месяц-полтора, тем более что первые два дня из пяти предназначены только для членов Королевского садоводческого общества. В этом году на площади в 4,5 гектара разместилось 550 экспозиций. Демонстрируются дизайнерские декоративные сады, плодовые композиции, палисадники, ландшафтный дизайн, садовая скульптура, цветочная аранжировка и даже садики для крыш высотных зданий. Изысканность и элегантность цветочной композиции сродни прекрасной музыке и в соединении с тонкими ароматами и красочным колоритом оставляют незабываемое впечатление. Заместитель главного менеджера Королевской выставки цветов Сэра Истер рассказывает в интервью «Радио Свобода» о значении выставки для развития искусства садового дизайна.
Садовые дизайнеры и специалисты по цветоводству приезжают со всего мира, чтобы познакомиться с новыми достижениями и новыми направлениями в искусстве ландшафтного дизайна. Они знакомятся с новыми стилистическими особенностями садового дизайна из разных стран и с новым оборудованием, которое используется сейчас в садоводстве. Огромный интерес у них вызывают также новые растения, новые гибридные виды цветов, выведенные селекционерами. Королевская выставка цветов в Челси – это всегда демонстрация новых достижений в цветоводстве и ландшафтном дизайне, а также новых технологий выращивания цветов.
Какие страны участвуют в выставке 2012 года?
Сейчас выставка в целом носит международный характер. В главном павильоне можно познакомиться с экспозициями из Барбадоса, Тайваня, Таиланда, Тринидада и Тобаго, Южноафриканской республики и других стран. В этом году у нас намного больше иностранных участников, чем обычно. Они демонстрируют уникальный, экзотический для нас дизайнерский стиль. На конкурсе цветочной аранжировки также очень много иностранцев, в том числе из Италии, России, ЮАР. В конкурсе декоративных садов их также немало. Я бы выделила удивительно красочный корейский сад, который создан на выставке в этом году.
У цветочной выставки в Челси тесные связи с королевской семьей, которая ее патронирует. Сейчас отмечается бриллиантовый юбилей пребывания на троне Елизаветы II. Как организаторы выставки отмечают ее юбилей?
Нам оказана огромная честь находиться в постоянном контакте с королевской семьей. Ежегодно королева посещает нашу выставку в понедельник, в день, предназначенный для прессы. Посещение королевы всегда очень торжественное событие. Мы устраиваем для нее специальный тур по выставке, показывая ей все, что она хотела бы увидеть. В этом году отмечается ее бриллиантовый юбилей, и мы подготовили специальную фотовыставку, которая рассказывает о ее посещениях выставки на протяжении 60 лет. Надеемся, она ей понравится. У нас есть для нее специальный подарок, о котором я не хотела бы говорить. Это сюрприз. Участники выставки также учитывают в своих экспозициях королевский юбилей. Так что 2012 год станет для нашей выставки королевским годом.
Говорила заместитель главного менеджера королевской выставки цветов Челси Сэра Истер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». Основные события, которые Радио Свобода будет освещать в течение предстоящих 7 дней с 21 по 27 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.
Девятнадцатое мая. Саммит Большой Восьмерки. Глобальный финансовый кризис. Судьба евро. Арабская весна. Изменение климата. Помощь Африке. 20-21 мая. Саммит НАТО. Судьба операции в Афганистане. Европейская противоракетная система. Отношения с партнерами. О чем будут говорить мировые лидеры в отсутствии российского президента. Программа «Лицом к событию». 20-го. Воскресенье в 20 часов по московскому времени. Радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жительство, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.